да познают свое притеснение чужих, свой позор, и начнут промышлять о просвещении народа и сбрасывать с шеи немецкое ярмо. Задунайские славяне, болгары, сербы и хорваты уже давно сгубили и государство свое, и всю силу, и язык, и весь разум. Не разумеют, что такое честь народная, не думают о ней и сами себе никак не могут помочь. Внешняя сила им надобна, чтоб поставить их опять на ноги и включить в число народов. Если ты, царь, не можешь в настоящее трудное время пособить им, государство их привести в прежнее состояние и устроить, то, по крайней мере, можешь язык славянский в книгах исправить и пригодными разумными книгами этим людям умные очи открыть, да начнут познавать честь народную и думать о своем восстановлении. Чехи, а недавно и ляхи, впали в одинаковое за дунайцами окаянство, ибо хотя ляхи и хвастают обманчивую тенью государства и своим своевольством, однако дело известное, что сами они не могут избавиться от своих бед и позора. Помочь им и дать им народное просвещение ты, царь, можешь легко. Крижанич, по его словам, пришел в Россию, чтобы совершить три работы. Во-первых, поднять славянский язык, написавший для него грамматику и лексикон, чтобы могли мы правильно говорить и писать, чтобы было у нас обилие речений, сколько нужно для выражения человеческих мыслей при общих народных делах. Во-вторых, написать историю славян, в которой опровергнуть немецкие лжи и клеветы. В-третьих, обнаружить хитрости и обольщения, которыми чужие народы обманывают нас, славян. Крижанич исполнил первое относительно грамматики и последнее намерение. Нас, разумеется, должны занять его «Политичные думы», обширное сочинение, в котором он начертывает печальную картину состояния России, требует важных преобразований, требует науки и вместе с тем старается возбудить самую сильную недоверчивость, ненависть к людям, от которых можно было заимствовать науку, средства к выводу России из ее печального состояния, к иностранцам, к немцам, как прирожденным врагам славян. Понятно, что по этому самому преобразовательный план Крижанича в основной мысли своей был неудобоисполним. Общая участь планов, проектов, конституции – составляемых теоретиками в кабинетах, без соображения с историческими законами жизни народов. Несмотря на то, сочинение Крижанича для нас очень важно. Оно дополняет и подтверждает наши сведения о России перед эпохой преобразования и во многих случаях объясняет нам те пути, по которым действительно пошла преобразовательная деятельность. Книга Крижанича была наверху у великого государя. Следовательно, есть основания предполагать, что она не оставалась без влияния. Если книга Крижанича имела влияние, то прежде всего должна была в читавших ее окончательно уничтожить китаизм, высокое мнение о самих себе и презрение к другим народам, прояснить сознание о собственных недостатках, о преимуществах других народов и этим самым подвинуть к переменам, которые, естественно, должны были прежде всего высказаться в подражании. Главный вред для общего блага проистекает от незнания самого себя, когда люди сами себя, свои обычаи, излишне любят, когда считают себя сильными, богатыми, мудрыми, не будучи на самом деле таковыми. Русских людей тяготила страшная бедность. Крижанич указывает на богатейшие западные государства, указывает и на то, почему они так богаты. Англия и Нидерланды – потому богаты, что там разумы у народа хитры. Морские пристанища и торги отличные, цветет всякое ремесло, земледелие, обширная морская торговля. Еще славнее и счастливее бывает государство, когда в нем при этом и законы хороши, как, например, во Франции. А Россия, при всей своей неизмеримой широте и длине, она со всех сторон заперта для торговли. Мало в ней торговых городов, нет дорогих произведений. Умы народа тупы и косны. Нет никакого умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве. Русские, поляки и все славяне не умеют вести дальнюю торговлю ни сухим путем, ни по морю. Купцы русские не учатся даже арифметике, а того иностранным купцам ничего не стоит их обмануть. Русский человек сам ничего не выдумает, если ему не укажет. Книг у него никаких нет ни о земледелии, ни о других промыслах. Он ленив, непромышлен, сам себе не хочет добра сделать, если силою не будет принужден. Язык его беден, беднее всех главных европейских языков, потому неудивительно, что и разумы наши тупы и косны. Чего не можем словом сказать, того не можем и думаю замыслить. Истории русский человек не знает. Никаких политических разговоров вести не может, и потому иностранцы его презирают. В покрое платья высказывается разум народа. Русское платье некрасиво и неудобно. За него иностранцы зовут нас варварами, особенно нерасчесанные волосы и борода. Остриженная голова делают нас мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Едим мы нечисто, деньги прячем в рот. Мужик держит полную братину, и пальцы в ней окунуты, так и гостю подает. Квас продается погано, посуда не моется. Датский король сказал о наших послах: «Если эти люди еще ко мне придут, то должен буду построить им свиной хлев, потому что где они постоят, там полгода никто не может жить от смрада». Неумение изъясняться, лень, пьянство и расточительность – главные наши природные свойства. От расточительности происходит жестокость относительно подчиненных. У нас нет природной бодрости, благородной гордости, одушевления, не умеем держать себя с достоинством. Турки и татары, хотя и побегут, не дадут себя даром убить, но обороняются до последнего издыхания. А наши ратные люди, когда побегут, то уже не оборотятся, но дают себя сечь, как мертвые. Великое наше народное несчастье – это неумеренность во власти. Не умеют наши люди ни в чем меры держать, не могут средним путем ходить, но все по окраинам и пропастям блуждают. То у нас правительство вконец распущено, господствует своеволие, безнарядие, то уж чересчур твердо, строго и свирепо. Во всем свете нет такого безнарядного и распутного государства, как польское, и нет такого крутого правительства, как в России. Расплодились в русском народе примерские нравы, так что пред другими народами русские являются обманчивыми, неверными, склонными к воровству, убийству, неучтивыми в беседе, нечистоплотными. А от чего все это происходит? От того, что всякое место наполнено кабаками, заставами, откупщиками, целовальниками, выемщиками, тайными доносчиками. Люди отовсюду и везде связаны, ничего не могут свободно делать, трудом рук своих не могут свободно пользоваться. Все должны делать и торговать тайком, в молчанку, со страхом и трепетом, укрываться от такой огромной толпы правителей и палачей. А сами эти целовальники и притеснители народа, не получая достаточного жалования, не могут, как должно, исполнять своих обязанностей. Нужда заставляет их искать корысти и брать подарки от воров. Таким образом, люди, привыкшие все делать тайком, как воры, со страхом, с обманом, забывают всякую честь, становятся трусливы на войне, делаются склонны ко всякой нелюдскости, нескромности и нечистоте. Не умеют они ценить чести, не умеют делать различия между людьми. Первый вопрос, с которым обращаются к незнакомому человеку: «Есть ли у тебя жена?» Второй: «Сколько получаешь царского жалования? Сколько у тебя имения?» Не стыдятся купаться перед всем народом. Если они в ком-нибудь нуждаются, то не знают меры унижения. Итальянцы, испанцы, турки бережливы и трезвы. Немцы бережливые, но большие пьяницы. Все славяне расточительны, и любят попировать. Однако ни у немцев, ни у остальных славян нигде на свете, кроме одной русской державы, не видно такого гнусного пьянства. По улицам в грязи валяются мужчины и женщины, миряне и духовные, и многие от пьянства умирают. У турок нам должно учиться трезвости, стыдливости и правосудию. Эти неверные не менее нас грешат противоестественным грехом, но они соблюдают стыдливость. Никто у них не промолвится об этом грехе, не станет им хвастаться, не упрекать другого. Если кто проговорится, то не останется без наказания. А у западных народов сожигают таких преступников. В России же этот гнусный грех считают шуткою. Публично, в шутливых разговорах, один хвастает грехом, иной упрекает другого, третий приглашает к греху. Недостает только, чтоб при всем народе совершали преступления. Необходимо в этом государстве употребить какие-нибудь средства, чтобы поднять стыдливость против содомии, общественную трезвость против гнусного пьянства, правосудие против чиновников, о которых говорит Исаия: «Начальники твои – сообщники воров». Такую-то печальную картину народного банкротства в экономическом и нравственном отношении начертывает нам славянский патриот, которого нельзя заподозрить в равнодушии или злорадстве относительно язв Древней России, как можно заподозрить какого-нибудь немецкого путешественника, читая описание этих язв у нашего серба, чувствуешь, как сердце автора обливалось кровью при исполнении печального долга обличения. Он писал не для того только, чтобы обличать. При обличении он предлагает средства к исправлению зла. Первое главное средство – это наука. Окружение себя мертвыми советниками, книгами, ибо между живыми людьми мало добрых советников. Книги не увлекаются ни алчностью, ни враждою, ни любовью. Книги не ласкательствуют, не боятся поведать истины. Всяким другим людям хорошо учиться мудрости из практического опыта. Не полезно это одним верховным владетелям. Частный человек учится ошибками, но ошибки государей влекут за собою неисправимые бедствия народные. Итак, государям необходимо учиться мудрости от добрых учителей, книг и советников, а не из опыта. Да не скажет кто-либо, что нам, славянам, путь к знанию закрыт решением небес, как будто бы мы не могли и не должны были усвоивать себе науки. И остальные народы не в один день и год, но мало-помалу учились от других, так и мы можем научиться, если захотим и постараемся. И теперь именно время учиться, потому что Бог возвысил на Руси государство славянское, какого прежде никогда не бывало в нашем племени. А известно, что у народов науки начинают цвести в период наибольшей силы политической. Скажут: между мудрыми рождаются ереси, и потому не надобно учиться мудрости. Отвечаю: ереси начинаются и между неучеными людьми. Магомед был не мудрец. Крайнюю глупость написал в своих книгах, а между тем наплодил ересь самую распространенную на свете. А на Руси ересь встала разве не от глупых, не книжных мужиков? Мудростью ереси искореняются, вследствие невежества пребывают вовеки. От огня, воды, железа умирают многие люди, но без них и жить нельзя. Точно так же и мудрость потребна людям. Но Крыжанич не довольствуется распространением просвещения как единственным средством излечения язв России. Он предлагает и другие средства, и в них указывает тот путь, каким действительно пошло преобразование. «В России полное самодержавие», — говорит он, — «по велениям царским можно все исправить и завести все полезное. Таким образом, преобразование должно идти сверху, от самодержавной власти. Русские сами себе не захотят добра сделать, если не будут принуждены к тому силою. Как же самодержавный государь начнет преобразование? Для поднятия торговли он должен запретить иметь лавку с товарами тому купцу, который не знает грамоти и цифири. Торговые люди должны иметь своих выборных старост и лавников и судиться между собою в некоторых наименьших делах. Должно быть им облегчено средство бить челом великому государю и защищаться от воеводских притеснений. Для ведения процветания ремесел нужен особый приказ, который бы их ведал исключительно. Нужно перевести на русский язык сочинения о ремеслах, перевести книги о земледелии, нужно вызвать отличных ремесленников из-за границы с правом свободного возвращения домой, но не прежде, как выучат русских молодых людей своему ремеслу. Нужно ввести цеховое устройство. Надобно промышлять, чтобы из чужих стран привозился в Россию сырой материал, и чтобы здешние ремесленники обрабатывали его, и заповедать накрепко, под страхом казни, вывозить за границу сырье. Царь должен взять в свои руки всю заграничную торговлю. Только таким способом можно будет знать смету товаром, чтобы не вывозить слишком много наших товаров, в которых нет избытка, и не привозить чужих ненужных. Русь редко населена и не так людна, как бы могла быть по следующим причинам. Первое, крымцы пустошат землю беспрестанными наездами. На всех военных кораблях турецких не видно почти никаких других гребцов, кроме русских людей. По всем городам и местечкам Турецкой империи такое множество русских пленных, что турки обыкновенно спрашивают у наших, остались ли еще на Руси какие-нибудь люди. Второе. Немцы своими промыслами земли убожат, хлеб вывозят, торговлю всею завладели, в военной службе высшие места взяли. Третья причина – малолюдство, жестокое правление. Четвертая причина – недостаток камня, из которого бы можно было строить прочные здания. Пятое – выселение людей в Сибирь и на Украину. Для увеличения народа населения правительство должно способствовать увеличению числа браков, должно определить, сколько священник должен брать за венчание, чтобы бедным людям было неубыточно. Правительство должно озаботиться, чтобы по городам и селам для новобрачных были готовые дворы, чтобы бедность, неимение, где жить, не останавливали браков. Должно запретить бедным людям истрачиваться на свадебные пиры, девицам из черни запретить носить богатые платья и украшения. Автор щедр на сильные выходки против русского платья и бороды. Упрекать русских, что они в одежде своей лучше хотят подражать азиатским варварам, чем образованным европейцам.